Родион Дубина. Пазл. Кодекс выживания. Книга пятая. Война. Озвучено проводником. Интерлюдия пятая. Уран.
Слушай, Уран, мужики меня уже задолбали. Почему нам бухать нельзя? Не вернется та шпана, понятно уже. Их или наши перехватили, или те же твари сожрали. Видел, сколько их в маленьком селе, а в других вообще до***, наверное. Еще и сучку ту отправил куда-то. Уверен, что она вернется. Твой навык, конечно, крут, но сам же говорил, что он барахлит иногда.
«Шмель, ты меня задрал уже! Совсем страх потерял? Или тебе напомнить, кто тебя от нациков спас, кичи?»
«Да я не...»
«Или ты забыл, кто там всех положил? А может, забыл, что это со мной пиндосы договорились, а не с вами?»
«Уран, я не в том смысле...»
«А в каком, Шмель, в каком? Зачем ты пришел и мозги мне делаешь тут? Сказано было ждать, и быть готовым, значит, так надо!» «Если они приедут, а вы все в хлам ужраны!»
«Да ну кто сюда приедет? Уже 5 дней прошло или больше даже. Село проверяем каждый день. Эти старые сидят тут, жрут да пьют задарма. Уже за ними приехали бы, если б живы были. Тем более заминировали погребок ихний. Ну что за беспредел, Уран? Что нам бабку тут трахать или малую?»
«Я тебя сейчас трахну, придурок! Мля, ну почему я за всех вас, дебилов, думать должен?»
«Да че не так-то? Ты сказал, найти людей мы нашли. Допросить допросили, подождать ждали. Ну сколько можно еще? Нахер так жить вообще, если не пить и не трахаться? Мы в армии, что ли?»
«Нет, Шмель, вы не в армии. Там бы тебя за такой уже толчок драить заставили, а вы тут даже не убираете за собой ни хрена. И не надо мне рассказывать, что вы не бухаете и не трахаетесь. Я знаю, что на вылазках квасите все, что найдете от пива и до самогона. Знаю, что Арину эту по ночам сношаете, хоть я и сказал помягче с ней. Она живой еще нужна мне».
«Так кто отправил ее? Мы же все проверили, нет никого нигде».
«Ты мне, сука, еще будешь говорить, что делать?» —
прорычал Уран, поднимаясь со стула. Шмель сразу понял, что перегнул палку. Он попятился назад, примирительно подняв руки. Это и спасло его голову от летящего в нее стакана. Уран бросил его так быстро и сильно, что Шмель просто не успел бы уклониться.
«Не-не, Уран, я не в том смысле, извини», —
затараторил Шмель, нащупывая ручку двери. Ему помогла блондинка, вернувшаяся по поручению Урана из села. Увидев уголовника, который один из первых превратил ее в секс-рабыню, у девушки невольно сжались кулаки. Но уже по привычке девушка опустила голову и замерла в проходе, не зная, что делать. Однако в этот раз ей повезло, Шмель даже щупать ее не стал, не то чтобы насиловать. Хотя это и насилием уже назвать сложно. У блондинки больше не осталось собственной воли, особенно сейчас, когда она под влиянием Урана.
«Чё стал, урод? Пропусти девушку и не уходи. Может, она узнала что-то? Давай, рыбка, не бойся, заходи, рассказывай, что видела, что узнала?» —
спросил Уран, немного успокоившись и усевшись обратно в кресло.
«Господин, я их видела. Они готовят что-то вроде засады или ловушки для вас».
«Что? Где?» —
снова взревел главарь уголовников.
«Там, на перекрестке, недалеко от бункера».
«Сколько их? Что делают? И главный там? Ай, к черту! Подойди сюда, я сам гляну».
Арина тут же выполнила приказ и приблизилась к своему хозяину.
«Энергии хоть хватило? Они тебя не видели?»
«Вроде не видели», —
едва слышно ответила она. Через секунду ее голову обхватили крупные сильные пальцы. Ей казалось, что они вот-вот раздавят ее маленький череп, хоть эта процедура была для Арины не нова. Она вдруг испытала электрический импульс, исходящий из пальцев Урана, затем привычное свербение в голове и переход в состояние, похожее на наркотическое помутнение рассудка. Уран в это время видел обрывки того, что девушка видела своими глазами. Да, навыки ему достали специфические. Один позволял управлять девушками, полностью подавляя их волю и контролировать не только поведение, но даже мысли. Второй давал возможность заглядывать в их головы и узнать все, что они недавно видели. Вкупе с первым навыком это давало ему невероятные возможности для манипуляций людьми. Группа людей, связанных с бункером, не только вернулись, но и собирались атаковать людей Урана и натовцев. Они готовили засаду с минами и растяжками, пулеметом и снайперами на одном из основных перекрестков села. Навык барахлил, картинка была нечеткой и постоянно прерывалась, но этого достаточно, чтобы принять решение. Уран отпустил голову девушки, и в этот момент они оба испытали небольшой шок. Когда два сознания сливаются в одно, а затем связь прерывается, всегда наступает небольшой катарсис, больше напоминающий погружение в ледяную воду, только не физическое, а эмоционально-психологическое. Арине даже нравилось это чувство, оно напоминало ей, что она еще жива, хотя это уже не жизнь, а существование. Ужасное, жалкое и отвратительное, однако эти процедуры давали ей хоть какие-то эмоции, кроме отвращения. Уран же, напротив, не любил это чувство, он всегда старался скрывать свою эмоциональность, свою человечность. Он делал вид, что давно лишился всего этого, но на самом деле это не так. Арина застонала, не сдержав этот поток странных ощущений. От этих звуков у шмеля разыгралась фантазия. Одной девушки на дюжину мужиков им было маловато, но свою приближенную Уран не позволял трахать, вот и приходилось делить блондинку на всех по очереди. Сегодня как раз был день шмеля и еще четырех человек. Уран сжал губы и закрыл глаза, чтобы не показать никаких эмоций после использования навыка. Подавив этот поток, он глубоко вдохнул и сказал:
«Собирай людей, берите минометы и грузитесь на пикапы, на перекресток не суйтесь, обстреляйте его, а выживших уже добейте двумя группами. Баб можете не убивать, ну и кодекса по возможности возьмите живым. Все, работайте быстро, а потом можно будет бухать сколько захотите».
Глава 21. Липовский замес. Прочитав письмо Алисы, я некоторое время тупо пялился на него, не понимая, что происходит. Почему она с этими уродами? Почему просит или даже требует, чтобы мы уходили? Стоит ли ей теперь верить? И вообще, откуда она узнала об этой засаде? Я думал, что мы работаем очень скрытно и осторожно, но если это не так, тогда действительно лучше уйти отсюда. Вернувшись к своим, я дал им команду покинуть позиции как можно скорее. Спорить и расспрашивать меня никто не стал. Раз надо, значит надо, а вопросы будут потом. Единственное, было жалко оставлять мину. Болт ее вроде обезвредил, но сказал, что переносить опасно. Вопросы начались, когда мы уже возвращались в лагерь.
«Что там было? Почему мы уходим?» — спросила Лена.
«Записка от Алисы. Она сказала уходить. Я сам ничего не понимаю, но лучше послушать».
«Подожди, я правильно поняла? Твоя бывшая оказывается на стороне наших врагов. И даже не встретившись лично, она просит тебя не нападать на их отбитых уродов, которые по селу стреляли без всякого разбору и забрали с собой твоих родных? А ты просто поверишь ей на слово?»
«Лен, во-первых, она не бывшая».
«Ну, покойная бывшая, какая разница?»
«Во-вторых, зачем ей врать, если они знают о нашей засаде?» Договорить я не успел. Позади нас прогремели взрывы, грохот, по земле побежала дрожь. Всего было два взрыва, и никого из нас не задело. Но они были настолько близкими и неожиданными, что я даже немного растерялся.
«Ложись!»
— заорал Болт и повалил на землю Катю. Дед сделал то же самое. Я среагировал на долю мгновений позже и повалил на обочину Лену. Вася и вовсе не упал и, как идиот, пялился назад. Однако рвануло не так уж и сильно, как мне показалось, да и далеко от нас. Где-то в районе перекрестка, как раз в месте нашей засады, но мы уже отошли оттуда метров на 500. Затем рвануло еще три раза примерно там же.
«С минометов работают, надо уходить», — сказал Болт.
Я спорить не стал, как и все остальные, все нутро хотело убежать подальше от этих взрывов. Обстрел прекратился спустя минут 10. К этому времени мы уже подходили к лагерю, а от перекрестка доносились пулеметные очереди. Интересно, они поймут, что мы убежали?
«Какого хрена? Как они узнали?»
— изумился Вася. «Мне это тоже интересно. Ну что, Лен, с чего нам ей доверять, да?» — съехидничал я. Она не ответила, да и нечего было. В лагере началась суета. Раненые не знали, за что хвататься, да и наш отряд был слегка дезорганизован. Засаду планировали мы, а устроили они. Даже опытные бойцы выглядели растерянно. «Так, нужно приготовиться к обороне, они, наверное, знают, где мы», — решил я. «Если бы знали, уже сюда прилетело бы, мы еще в радиусе поражения», — ответил Болт. «Все равно нужно быть готовым». «Тут я соглашусь. Занимайте позиции скрыто, машины вроде не видно, раненых нужно спрятать за сараем», — начал планировать Болт. «Стоп, а где еще одна машина?» — вдруг заметил я. «Михей поехал за ней», — ответил Виталик. «Куда он поехал? Нафига? Давно?» — повысив голос, спросил я. «Да не знаю, куда он, не сказал никому ничего, это еще до взрывов было». «Сука, нужно найти его, пока глупости не наделал». «Нет времени, к нам гости», — объявил Болт. Мимо кладбища к нам приближался один из пикапов тех уродов, на этот раз полным салоном и пулеметчиком в кузове. «В укрытие!» — крикнул я, хватаясь за автомат на плече. Но орал я уже скорее сам себе, все разбежались, как только увидели машину. Сразу же началась пальба, вражеский пулеметчик долбил еще издалека с минимальным шансом попасть хоть кого-то, зато девочки и дед со снайперских винтовок отработали очень хорошо. Две пули пробили лобовое стекло, правда водитель остался жив и продолжил движение, еще одна пробила шину и пикап увело в сторону. Из него выпрыгивали ребята с автоматами, а пулеметчик так и остался в кузове, паля по нам и не давая высунуться. Однако следующий выстрел снайпера пробил ему голову. Тут мы и начали работать по пехоте, вынудив их попрятаться. Сначала я ожидал какого-то подвоха. Неужели они отправили к нам только одну машину и всего 6 человек? Быть того не может. Но затем увидел их подмогу, которая гоняла по полю за машиной Михея. Похоже, он отвлек их, пожертвовав собой. «А значит, нужно добить эту половину и помочь бородатому. Тем более у меня есть немного энергии, а значит, есть преимущество». Я создал перед собой тонкий щит, который прикрывал мою голову и торс. Ноги были скрыты небольшой насыпью, так что можно было двигаться, не боясь ранений. Этим я привлек весь огонь на себя, заодно засветив все укрытия противника. Они попрятались за кустами и деревьями, но серьезных укрытий поблизости не было. Заработал Васин пулемет, да и снайперы продолжали стрелять. Листья и ветки в укрытии врагов посыпались, раздались крики боли. Я почти зашел им в тыл, добежав до зарослей, но тут возле меня упала граната. Я сел на землю, укрывшись щитом. Взрыв. Толчок ударной волны вместе с осколками едва не опрокинули меня на спину. Сверху посыпалась земля вперемешку с травой. В ушах повис глухой звон, если его можно так назвать. Щит развеялся из-за потери концентрации. Я лег на землю, ожидая прилета еще одной гранаты или пуль, но ничего такого не было. Продолжали стрелять наши, ко мне подбежал Вася и начал поднимать, чтобы унести. «Да все нормально, я цел!» — заорал я, едва слыша сам себя. Вася вроде понял и перестал меня трясти.
«Хорошо, этих вроде перебили, но нужно проверить».
Стрельба прекратилась, и мы на полусогнутых побежали дальше. Вася выглядел как герой боевика. Спереди у него висел нехилый пулемет, за спиной гранатомет, на ноге кобура с пистолетом и ножны с ножом, а на груди граната в кармане разгрузки. Не хватает только каски и камуфляжной формы. Мы едва успели добежать до кустов, где только что скрывались враги, как из села выехал БТР. Болт и дед мне рассказали, в чем разница. Да и Вася уже был в курсе. Танкист диванный. Благо, все наши еще были в укрытии, так что вояки даже не знали, куда стрелять. Они только увидели пустую машину своих соратников и пару трупов, водилу и пулеметчика. БТР остановился возле пикапа и некоторое время просто выжидал. Мы тоже ждали, правда, Вася в это время готовился к выстрелу. До меня только сейчас дошло, что у нас не было ракет,